период как бы внутреннего переворота мы продолжали регулярно разговаривать по телефону с Джуди. Однако наши разговоры всегда были разными. Мы старались сделать так, чтобы они были вроде как ни о чем, но в то же время насыщены информацией. Хоть мы и не говорили Джуди о своих занятиях Библией, но было видно, что она обо всем знает. Гораздо более натянутые отношения были между Джуди и Энн. До того, как Джуди изменилась, они были очень близки между собой. Даже не подумай, что между ними было 4 года разницы. И вообще у них было много общего. Всегда рассказывали друг другу анекдоты, разные истории. Всегда смеялись и шутили. Теперь же все стало по-другому. Энн даже не хотела разговаривать с Джуди по телефону. Каждый раз, когда мы пытались объясниться с Энн, она вскакивала из-за стола или просто резко вставала и со слезами на глазах убегала в свою комнату. Когда Джуди звонила и просила позвать к телефону Энн, то та просто качала головой и всячески отнекивалась. Если же случалось так, что Энн брала трубку, когда звонила Джуди, то говорила отрывистыми короткими предложениями, а потом быстро подзывала к телефону кого-нибудь из нас. Мне тоже было очень тяжело переносить все это. Да и приободрить Джуди у меня не получалось, ведь у самого сердца разрывалось на части. А поделиться с ней и рассказать ей, чем я занимаюсь, я не мог. Все, что я мог, это по-прежнему любить ее как свою дочь, надеясь, что когда-нибудь все устроится само собой. Часто, когда Этель и Джуди говорили по телефону, и Джуди затем просила подозвать меня, я знаками давал Этель понять, что пока не готов к разговору. Этель сразу же придумывала какой-нибудь шитый белыми нитками предлог, типа «он занят» или «он опаздывает на деловую встречу». Каждый раз, когда это происходило, во мне росло сильное желание закончить свой анализ Библии, чтобы тогда я смог доказать Джуди, насколько она ошибается. Однако все оборачивалось совсем не так, как я предполагал. В действительности, мои усилия уже стали моей миссией, причем самого высокого порядка. Однажды утром я решил сходить на работу, уладить кое-какие дела. Но придя туда, я не мог собраться с мыслями и на чем-нибудь сконцентрироваться. Я в отчаянии встал из-за своего рабочего стола, закрыл дверь кабинета и полез за Библией. Именно в то утро я и наткнулся на строчки в Евангелии от Иоанна, от которых чуть было не подпрыгнул. «Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне». Еще раз убедился в том, что не знал даже свою собственную Библию, Тенах, не говоря уже о христианской Библии. «Признайся, Стэн, — сказал я мрачно сам себе, — в свои 50 лет ты духовно опустошен». Кое-что о Торе мне было известно, а вот что касается духовности моего народа и его истории, то я ничего об этом не знал. Я даже толком не представлял себе, о чем говорится в Библии. В силу этого я и отставил на какое-то время Новый Завет и решил начать с самого начала, с бытия. Вначале прочитал я «Бог сотворил небо и землю», затем «Бог сотворил Адама, который евреем не был». Потом я прочитал о грехе Адама и Евы, о том, как Бог вознегодовал на них, и как с этого и начались для человека несчастья. Я пришел к выводу, что потомок Адама и Евы оставался существом никчемным, вплоть до времен Ноя и Всемирного потопа. Затем появляется Авраам, который также не был евреем. Однако, как я узнал, Авраам был наречен Авраамом и стал отцом всех евреев. Как же так? Именно Господь и сказал Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Отличное обещание, ведь более того, Бог сказал все это, когда Аврааму было уже 75 лет. Читая далее, я обнаружил, что Авраам послушался Бога и покинул свой дом и семью, и пошел в землю Ханаанскую, и Бог сдержал свое обещание Аврааму.
«Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу,
югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомство твоему навеки». Я даже почувствовал легкое головокружение от этих строк. Бог сам лично дал моему народу землю во владение. Между тем ведь прошло 24 года с тех пор, как Бог впервые заговорил с Авраамом, у которого все еще не было детей. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою». Казалось, слово «завет», то есть соглашение, так и рвалось со страницы. Что же это означает между Богом и человеком, между людьми? Посмотрев это слово в справочнике, я убедился, что во времена Авраама и много веков до него, а также и после него, практиковалось так называемое ритуальное обрезание для завета. Это было высшей формой соглашения, которое могло заключаться между двумя сторонами. Его достигали по случаю перемирия между вождями племен или просто по случаю заключения взаимного договора об обороне, или же когда стороны желали продемонстрировать друг другу братскую любовь. Такой завет или договор подразумевал полное доверие друг другу. Ритуальное обрезание для завета неизменно включало в себя официальную церемонию. Стороны обменивались оружием, одеждой и именами. Этим они как бы утверждали друг для друга свою силу, стать и свое лицо. Затем по обыкновению произносились благословения за поддержание достигнутого соглашения, а также проклятие на случай его нарушения. После этого проводилось обрезание. Необходимо было пролить кровь. Иногда делались надрезы на лице или на руках, после чего стороны терлись ранами друг от друга, чтобы пролитая таким образом кровь смешалась. Иногда кровь собирали в миску, где ее тщательно перемешивали. Считалось, что теперь у всех одна кровь, после чего эту кровь пили прямо из миски. Для запечатлевания ритуального обрезания для завета стороны втирали пепел или какое-нибудь другое вещество прямо в рану, чтобы остался след, шрам. За запечатлеванием шел ритуал вечной памяти, напоминание присутствующим о скреплении завета. После этого участники церемонии усаживались друг против друга для трапезы. Во время трапезы все друзья и члены семей разделяли свою радость, а этим самым они как бы праздновали утвержденный между сторонами завет соглашения. И опять вернулся к книге «Бытия», когда Бог предложил Аврааму заключить завет. Авраама настолько переполнили чувства, что он пал ниц, ведь ему хорошо было известно, что означает заключение такого завета. И Бог сказал ему: «Вот я, завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет имя тебе Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма расположу тебя. Сей завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да, будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». Прочитав эти строчки, я будто окаменел, увидев слово «знамение». Да, я был обрезан, и мне было известно, что каждый еврейский ребенок мужского пола должен пройти через этот обряд в большей степени как знамение еврейства, нежели как завет с Богом. Бог заключил завет, чтобы быть Богом для потомков Авраама. Обрезание же было своего рода скреплением данного завета. Бог не только повелел Аврааму обрезать всех своих детей, но каждого ребенка мужского пола, рожденного в его доме. В день, когда Авраам стал Авраамом, не только он, но и все мужчины в доме были обрезаны. Пытаясь представить себе эту картину, я содрогнулся. Во время Второй мировой войны мне какое-то время пришлось проваляться в госпитале. Больного на соседней койке должны были обрезать. Я хорошо помню, через что ему пришлось пройти. Насколько болезненной была операция и насколько ужасно он после нее себя чувствовал. Можно только мысленно представить, насколько всем мужчинам в доме Авраама было больно после обрезания, особенно если учесть, что никакого медицинского оборудования для этой цели и никаких обезболивающих лекарств, имеющихся для этого в наше время, в то время не было. Естественно, подумал я, поскольку эти люди позволили нанести себе такую боль, у них должны были быть для этого веские основания. Пытаюсь представить себе нечто похожее, происходящее сегодня со взрослыми мужчинами, и не могу. Во времена Авраама, очевидно, у людей было четкое понимание важности такого завета. Для Авраама это означало, что сам Бог предлагал себя в качестве щита, защиты и знака силы. Сам Бог заверял Авраама, что он не только спокойно доживет до глубокой старости, но также будет иметь сыновей и потомков, у которых также будет необычайно большое потомство. Авраам будет отцом многих народов. Бог обещал дать Аврааму и его сыновям в удел землю Ханаанскую. А конечным обещанием Бога Аврааму было следующее: Бог не только исполнит обещанное, но и будет Богом всех потомков Авраама. Неудивительно поэтому, что Авраам пал ниц. Чтобы подчеркнуть серьезность и важность этого завета, этой заключительной части договора, в результате которой и родилась нация евреев, была необходимая перемена имени Авраама. Бог добавил еще одну букву к имени Авраама, букву «А», в действительности по-еврейски «Ха», символизирующая дыхание Божье, взятое из имени Бога, Иегова. С этого времени Авраам стал Авраамом. Я еще кое-что обнаружил. Когда Бог изменил Аврааму имя, то он также изменил и свое. С этих пор он стал известен всему миру как Бог Авраама. Позже Бог подтвердил свой завет с Исааком, а позже и с Иаковом. Затем, 3500 лет спустя, мне рассказывали мои бабушка и дедушка, что Бог Авраама, Исаака и Иакова был и моим Богом, и Богом моих предков. Однако тогда до меня ничего не дошло. Слова были просто словами, а о завете мне никто ничего никогда не рассказывал. Почему же так произошло? Как же так? Ведь я знал, что еврейских мальчиков обрезают, но почему? Почему же мы никогда не обсуждали дома причину, по которой Бог сказал Аврааму, что он будет Богом сынов Авраамовых? Читая об Исааке, Иакове и Иосифе, я заметил, что евреи того времени мало чем отличались от современных евреев. В нашей вере всегда присутствовали невежество и безразличие к самой сути веры. Были герои, которых чтили, но простые люди не проявляли особой твердости в поступках. Моисей прошел через следующее. «И говорил Бог Моисею и сказал ему, «Я Господь, являлся я Аврааму, Исааку и Иакову. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю Ханаанскую». Я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. И так скажи сынам Израилевым, я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, из-под ига египтян. Не успел Моисей вывести сынов Израиля из Египта, как среди них началось роптание. Моисею пришлось постоянно напоминать народу об их завете с Богом. И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем». И взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Размышляя над этими строчками, я вспомнил, как я справлял каждый год Пейсах, и как на наших службах почти ничего не говорилось о завете и о том, что Бог требовал от нас. Мы вспоминали исход, но ничего не упоминали о завете. Очень странно. Моисей признавал тот факт, что в условиях завета еврейский народ никогда не будет таким, как прежде. Бог прямо заявил им, как следует жить. Он заповедал им отделиться от других народов на земле. Они стали избранным народом. Он также сказал им, что им следует и чего не следует есть. Он определил правила, по которым следует жить. Он запретил следовать законам и обычаям других народов. Они должны были слушаться его и только его одного. Народ Израиля принял эти указания и обещал исполнять их, но затем стал постоянно их нарушать, предаваясь всяческим грехам, включая смешанные браки с неевреями. Установленные Богом правила были понятны всем, однако их нарушали. Каким же образом загладить все грехи и стать на стезю добродетели, приемлемой Богом? Священник Ездра отвечает на этот вопрос. «Вы сделали преступление, взявши себе жен иноплеменных, и тем увеличили вину Израиля. Итак, покайтесь всем пред Господом, Богом отцов ваших, и исполните волю Его, и отлучите себя от народов земли и от жен иноплеменных. Я как бы воочию вижу их муки. Тысячи мужчин-евреев женились на нееврейках. У них были дети, и они жили семейной жизнью. Теперь же им было повелено оставить своих жен и детей. Я даже содрогнулся, поставив себя на их место. Люди, которые услышали слова обращавшегося к ним Ездры, понимали, что тот говорит от имени Господа. Они знали, что означает завет. Они слышали от Бога об обещанных благословениях и проклятиях, и поняли, что выхода нет, покинули своих жен и детей и стали следовать завету Бога. Вот так обстояли дела с богоизбранным народом. Если они хотели следовать заповедям Божьим, то им предстояло отделить себя от всех других народов мира. Запрещены были физические контакты с неевреями. Нельзя было сидеть с ними за одним столом. Запрещены были и смешанные браки. Разница между евреями и неевреями была огромной. Первое. У евреев был один единственный Бог. У неевреев этого не было. Второе. У евреев был заключен с Богом завет. У неевреев такого завета не было. Третье. У евреев была надежда на приход Мессии. У неевреев такого не было. Четвертое. Евреи были богоизбранным народом. Неевреи им не были. Неевреи были чужаками. Они были чужими для Божьего народа и чуждыми завета Божьего. Они были беспомощны и не имели надежды на спасение. У них не было Бога. В последующие 1500 лет отчуждение между евреями и неевреями становилось все более ощутимым. Отчуждение рождало подозрение и недоверие, враждебность и страх, злость и ненависть. И вот пришел Иисус Христос. Как-то вечером, сидя у себя в кабинете, я стал задумываться над всем, что я узнал о Завете, и понял, что библейское знание истории еврейского народа не повлияло на меня. Факты остаются фактами. Но как же мне относиться к Христу? Какое отношение к Завету имел Он? Вдруг меня осенило. Если заключение завета сопровождалось пролитием крови между сторонами, и Бог требовал от своего народа обрезания как знака пролития крови, тогда что же означает обрезание у самого Бога? Образ Христа, пронзенного копьем и истекающего крови на кресте, возник у меня перед глазами. Я попытался от него избавиться, но образ не исчезал. Уйти от вопроса было нельзя. Нужно опять приняться за чтение Нового Завета и вплотную подойти к вопросу, является ли Христос Мессией.